В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Тбилиси спорят о судьбе бывшего премьера Мирабишвили.
Вано Мирабишвили без пяти минут на свободе. Во всяком случае, так утверждает оппозиция. По мнению противника власти, Комитет министров Совета Европы отметил серьезные процессуальные нарушения в отношении экс-премьера.
Абхазская оппозиция объединяется в третью силу.
Каждый раз у нас оказывается во главе лидер, который начинает решать свои личные вопросы, а не государственные и общественные. И это очень большой минус. Это очень сильно подрывает основы государственности.
Что делали в Тбилиси бывшие украинские добровольцы и что связывает их с Грузией?
Россия вмешивается в политические события в других странах, то Украине, как на данный момент главной стране, которая противостоит России, ну тоже надо такие методы применять.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК и еще несколько стран, включая Россию, договорились в Вене о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки, передает агентство Bloomberg. Соглашение будет действовать в течение полугода с января 2019 года. На фоне сделки растет цена на нефть, а курс рубля укрепляется к мировым валютам. Сокращение добычи будет дольше, чем ожидалось, отмечает Bloomberg. Изначально планировалось, что страны договорятся добывать на 1 миллион баррелей нефти в месяц меньше, а однако после согласования сделки стало известно, что нефтяной картель уберет с рынка 0,8 миллиона баррелей в сутки, а другие участники сделки снизят добычу на 0,4 миллиона баррелей. В сделке, протестуя против американских санкций, не участвует один из членов ОПЕК – Иран. На этих сообщениях цена нефти взлетела вверх. Стоимость нефти марки Brent на февраль на бирже ICE поднялась больше, чем на $2 к закрытию предыдущих торгов, на время превысив $63 за баррель. Рубль на торгах усилился на 75 копеек к доллару и на 83 копейки к евро, передают ведомости. За последний год мировые цены на нефть росли из-за опасений санкций США против Ирана, а также в связи с договоренностью стран ОПЕК+, направленной на сокращение добычи нефти. Однако после информации об увеличении роста добычи, прежде всего американского сланца и снижении мирового спроса из-за проблем на рынках, цена на нефть начала резко падать. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что выдвинет Уильяма Барра на пост генерального прокурора страны.
Я хочу подтвердить, что Билл Барр – один из самых уважаемых юристов в этой стране. Высокоуважаемый адвокат, бывший генпрокурор при администрации Буша, потрясающий человек, замечательный человек. Я не знал его до недавнего времени. Когда я находился в поиске, он был моим первым выбором. Уважаемый республиканцами, уважаемый демократами, он будет генеральным прокурором Соединенных Штатов, и, надеюсь, этот процесс пойдет.
В ноябре генпрокурор США Джефф Сессионс подал в отставку. В своем письме с просьбой об увольнении он отметил, что покидает свой пост по просьбе президента Дональда Трампа. Увольнение Сессионса связывает с его решением самоустраниться от расследования предполагаемых связей команды Дональда Трампа с Россией. Президент ранее заявил, что назначил бы на должность кого-нибудь другого, если бы знал о планах Сессионса отказаться от участия в расследовании. В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования российского следа в прошлогодних выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к вмешательству в демократические процессы в других государствах категорически отвергает. Трамп также заявляет, что никакого сговора не было и называет все подобные обвинения охотой на ведьм.
Эхо Кавказа. Новости.
Контрразведка Чехии сообщила о ликвидации разведывательной сети одной из российских спецслужб. По словам главы службы безопасности и информации страны Михаила Коуделки, за последние 5 лет ведомству удалось разоблачить десятки агентов из России и Китая. Заявление главы чешской контрразведки последовало после критики со стороны президента страны Милоша Земана. Он заявил, что служба безопасности и информации бездоказательно сообщает о присутствии в Чехии большого числа российских и китайских шпионов. По словам президента, в закрытых докладах спецслужбы такой информации не содержится. Службу безопасности информации поддержали многие чешские политики. Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что ведомство демонстрирует профессиональную работу, а министр внутренних дел отнес спецслужбу к числу самых профессиональных в Европе. Критика президента Милоша Земана связана с годовым отчетом Службы безопасности информации Чехии, опубликованным 3 декабря. Во Франции на фоне массовых протестов так называемых «желтых жилетов» разгораются протесты учеников старших классов и преподавателей лицеев. По сообщению агентства France Press, в четверг протесты охватили около 280 школ, учащиеся которых протестуют против образовательной реформы, в частности, против ужесточения условий приема в университеты. В нескольких городах произошли столкновения участников протеста с полицией. Возмущение в социальных сетях и среди оппозиционных политиков вызвало видео из лицея имени Сент-Экзюпери в пригороде Парижа Мант-Ля-Жоли. На видеокадрах несколько десятков подростков и молодых людей, задержанных полицией, стоят во дворе школы на коленях. Действия полиции подверг критике ряд представителей правящей партии «Вперед, Республика». Министр образования Жан-Мишель Бланкер назвал кадры шокирующими, однако отметил, что к задержанию предшествовали столкновения с полицейскими, в которых участвовали не только лицеисты. Всего было задержано 146 человек, в ходе беспорядков сожжены 2 автомобиля. Апелляционный суд Армении оставил в силе решение об аресте бывшего президента страны Роберта Кочаряна, сообщает армянская служба «Радио Свобода». Таким образом, политик должен быть арестован, несмотря на гарантированное ему Конституцией страны право на неприкосновенность. Бывший президент обвиняется в свержении конституционного строя, организованного группой лиц. В марте 2008 года власти Армении подавили уличные протесты в республике, в результате чего погибли по меньшей мере 8 человек. Демонстранты, разогнанные войсками и полицией, протестовали против фальсификации на президентских выборах, состоявшихся за 2 недели до волнений. Кочарян не смог выставить свою кандидатуру на выборах, но кандидат, которого он поддержал, Серж Саргсян, был признан победителем, несмотря на жалобы и на покупку голосов и вброс бюллетеней. 27 июля суд общей юрисдикции Еревана арестовал Кочарян на 2 месяца. 13 августа апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и освободил Кочаряна, приняв за основу право на неприкосновенность, данное президенту по Конституции. На демонстрации 2008 года был арестован действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Политические силы в Грузии спорят о заключении Комитета министров Совета Европы по делу бывшего премьера страны. Руководящий орган авторитетной международной организации на заседании, состоявшемся 4 декабря, обсудил вопрос об исполнении властями Грузии решения Европейского суда по правам человека по делу о предварительном заключении Мирабишвили. Итоги обсуждения в Тбилиси оценивают по-разному. Владимир Унанян с подробностями.
Вано Мирабишвили без 5 минут на свободе. Во всяком случае, так утверждает оппозиция. По мнению противника власти, Комитет министров Совета Европы отметил серьезные процессуальные нарушения в отношении экс-премьера. В частности, по вопросу о тайном выводе его из камеры на допрос и обязал руководство Грузии заново провести расследование. Представитель Единого национального движения Отар Кахидзе уверяет, что Совет Европы недоволен тем, что Мирабишвили все еще не на свободе.
Впервые было поставлено под сомнение правомочность применения против Вано Мирабишвили соответствующего законодательства. Исходя из этого, Комитет министров обязал правительство провести расследование по факту давления в том ключе, насколько это давление связано с другими уголовными делами, возбужденными против него. Это очень важно, так как по сути является основой для будущей реабилитации Вано Мирабишвили. Из-за сомнений по поводу одного дела под сомнение попали все остальные дела против него.
Адвокат Вано Мирабишвили придерживается схожей точки зрения. По словам Георгия Чвиашвили, Комитет министров требует проведения независимого расследования по факту возможного принуждения Мирабишвили к даче показаний против 3-го президента Грузии Михаила Саакашвили по делу о гибели Зураба Жвания.
Это означает, что когда Мирабишвили выводили из камеры, на него осуществлялось давление по другим уголовным делам. Ему прямо угрожали, что если он не будет сотрудничать со следствием и не даст показания против третьего президента по делу Зураба Жвани, то проведет в тюрьме очень долгое время. Кроме того, Комитет министров обязал правительство обеспечить институциональную и практическую независимость тех, кто будет проводить расследование, и дал на это 6 месяцев.
Но в правительстве называют заявления оппозиции стороны защиты инсинуациями. Как отметила министр юстиции Грузии Тэц Лукьяни, в заключении Комитета министров Совета Европы ни слова не сказано о неправомочности заключения Вано Мирабишвили.
Если в принятом решении Комитет министров поручил правительству освободить Вано Мирабишвили, то почему сегодня утром Вано Мирабишвили все еще в тюрьме?
Вопрос риторический. Цулукьяни считает шум, поднятый вокруг этого дела оппозиции, ничем иным, как попыткой переиначить заключение европейских министров и экспертов.
Решение о заключении по двум уголовным делам было законным, и именно это Мирабишвили хотел обжаловать в Страсбургском суде. В обнародованном документе приветствуется то, что по одному конкретному эпизоду, а именно выводе Мирабишвили из камеры, обнаружены нарушения и заново проводится следствие. В Страсбурге также было принято решение, что никаких инструкций или пожеланий грузинскому руководству по освобождению Мирабишвили из заключения не будет.
Дело Страсбургского суда касается нарушений, выявленных в отношении Вано Мирабишвили в контексте уголовных дел, возбужденных против него в декабре 2012 года и в январе 2013, а предполагаемой растрате денег и злоупотреблении служебными полномочиями. Как уверяет сам Мирабишвили, целью этих дел было его устранение с политической сцены. Впрочем, Комитет министров не разделяет эту позицию. В заключении отмечается, что сейчас Мирабишвили отбывает наказание, в том числе по делу об убийстве Сандро Гергулиани, и не может рассчитывать на освобождение, лишь на независимое расследование. На это делает упор народный защитник Грузии Нино Ломджари.
Конкретный факт вывода Вано Мирабишвили из камеры должен быть расследован институционально независимым органом. Я не знаю, насколько прокуратура сможет взять это на себя, так как и бывший главный прокурор, и действующие прокуроры участвовали в этом, в том числе в предыдущем расследовании. Поэтому мы предупреждаем правительство, что все эти критерии должны быть соблюдены, и теперь уже правительство должно решить, как удовлетворить эти критерии.
Вано Мирабишвили, который до поражения национального движения на парламентских выборах 2012 года в течение нескольких месяцев занимал пост премьер-министра, был задержан в мае 2013 года. Ему выдвинули обвинения в растрате денег и подкупе избирателей. Позже ему было предъявлено еще несколько обвинений, но Мирабишвили отвергает свою вину и называет все дела, возбужденные против него, политически мотивированными. Городской суд признал его виновным по нескольким эпизодам, в том числе в сокрытии доказательств по делу Гергулиани. Бывший премьер, которого называют автором полицейской реформы, отбывает наказание с октября 2014 года. Срок заключения Мирабишвили истекает в феврале 2020 года. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Ветераны абхазской политики и молодежь решили объединиться для создания некой третьей силы в борьбе за президентское кресло в самопровозглашенной республике в будущем году. Именно такое впечатление сложилось у нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария, который побывал на круглом столе под названием «Абхазия. Завтрашний день».
Сегодня в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» собралось около сотни человек на беседу за круглым столом под названием «Абхазия. Завтрашний день». Именно так обозначил ее тему общественно-политический деятель, в недавнем прошлом председатель партии Айнар Тенгиз Джапуа, который вел встречу. В вступительной речи Тенгиз Джапуа охарактеризовал положение, в котором находится республика, как весьма сложное, но подчеркнул, что цель разговора – не обвинение кого-либо в чем-то, а совместный поиск решений. Затем, перейдя к предложениям, он сказал:
«План действий, который мы вам предлагаем, следующий. Первое. Мы предлагаем создать организацию, некое объединение граждан страны. Организация именно объединяет людей, не какие-либо политические организации или общественные движения. Второе. Мы вместе садимся и создаем дорожную карту вывода страны из кризиса сроком на 5 лет, содержащая ключевые меры по реформированию политической системы страны, правоохранительного блока и социально-экономической сферы. А следующим шагом мы формируем команду. Последним этапом мы предлагаем подойти к вопросу кандидата в президенты из того круга, который у нас...
После ряда выступлений слово было предоставлено такому известному в республике человеку, как доктор исторических наук, бывший вице-спикер парламента Абхазии первого созыва, бывший секретарь Совбеза Абхазии Станислав Лакоба. Он сказал:
«Я думаю, что это очень серьезный разговор, который сегодня берет начало и будет, несомненно, иметь продолжение. Но мне кажется, что основной машиной, которая может повести, так сказать, вперед этот процесс, это прежде всего молодые люди 30-50 лет, на которых возлагают очень большие надежды. Молодые, которые способны творчески мыслить, реформировать общество, которые были бы чисты и порядочны. К сожалению, так происходит у нас, что каждый раз у нас оказывается во главе лидер, который начинает решать свои личные вопросы, а не государственные и общественные. И это очень большой минус. Увы, это очень сильно подрывает основы государственности, основы правоохранительной системы, конституционного строя. Все, о чем здесь вот было сегодня сказано. А суть дела вот здесь уже высказывалось, не стоит на краю пропасти, можно сказать, даже элементы краха есть в нашей государственности, вне всякого сомнения.
Вадим Смыр был депутатом парламента Абхазии второго созыва и не раз в последующем переходил из одной оппозиционной команды в другую, неизменно критикуя то одну, то другую властную команду, а затем в какой-то момент и вовсе решил уйти из политики. Поэтому большинству присутствовавших в зале было хорошо понятно начало его выступления.
Говорят, что два раза в одну и ту же войти невозможно, а я пытаюсь третий раз. Вот. И на самом деле мне самому смешно. Но, к сожалению, ситуация такая в стране, вы видите, не совсем хорошая. Поэтому в стране быть, я считаю, неправильно. Об идее организации такого объединения узнал буквально несколько месяцев тому назад. Вот с этими молодыми людьми, хотя такими молодыми уже по 40 лет, просто мы постарели. Вот. И от них это услышал, много общались. Я решил... Не знаю, что из этого получится, боюсь немножко, но поддержал их инициативу создать вот подобную организацию. Конечно, в нашей стране за последние 17-18 лет было создано много организаций, общественных, политических. И мы тоже в этом принимали участие. Когда начинали, говорили об одном, потом в итоге оказывалось совершенно иное. Единомышленники в организации, их оказывалось мало, они проигрывали.
Другой ветеран, как национально-освободительной борьбы, так и внутриполитической борьбы в Абхазии, депутат первого созыва абхазского парламента Давид Пилия, заявил:
«Мы сегодня перед очень серьезной опасностью. Практически произошел распад государства. Государства нет, он распался. Вот как ртуть на столе распадается, вот так распалась наша страна. Вся правовая система вывернута наизнанку. Государство не может жить и развиваться. И общество не может двигаться вперед. Вот когда я начинаю думать, найдем ли мы таких людей, у меня сердце раздваивается. Одна половина говорит: да ведь духом не падай, есть такие люди. А другая половина говорит: есть, но кто их объединит?»
Было решено собраться через две недели, 21 декабря, чтобы учредить новую организацию, у которой еще нет названия и которая мыслится, очевидно, как некая третья альтернативная сила в предстоящей 2009-м борьбе за президентское кресло наряду с нынешними властной командой и противостоящей ей политической оппозицией. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
– Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Цхинвали ответили на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что России следует отозвать признание Абхазии и Южной Осетии, а также вывести военные базы из этих регионов Грузии. В МИДе самопровозглашенной республики подчеркивают, что политик не первый раз делает подобные заявления, и они, цитата, «уже давно приобрели характер необходимого ритуала». Югоостенские эксперты, между тем, говорят о том, что эта риторика мало что меняет. Ирина Келихсаева выслушала аргументы.
Югоостенский эксперт Рулан Келихсаев считает, что недавнее заявление генсека НАТО направлено против мира и стабильности в Закавказье, которое установилось благодаря вмешательству России в августе 2008 года.
Это политика НАТО, тем более это консолидированная политика НАТО, направлена в первую очередь для выдавливания России из региона. И фактически это попытка помочь Грузии в его имперских амбициях вернуть свои земли. Вместо того, чтобы каждый раз выступать с обвинением в адрес России, господину Столтенбергу стоило бы призвать Грузию к началу мирного диалога с Южной Осетией и Абхазией, и на основании международного права и подписания договора о неприменении силы, то есть начать бы вот с этого.
Заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга Келексаев связывает с желанием расширить границы влияния альянса.
Сегодня мы видим, что чтобы поддержать стремление Грузии войти в НАТО и приблизить границы НАТО к границам России, то есть западные политики сейчас делают все. То есть я считаю, что, скорее всего, это связано с тем, что Запад боится укрепления позиции России на международной арене. Поэтому идет вот такое жесткое давление на Россию и на его союзников.
Политолог Дина Алборова рассматривает призывы Столтенберга как следствие того, что произошло в Керченском проливе, событий на Украине и в Крыму. Это те события, говорит она, которые раздражают Запад. Впрочем, как и отдельное существование Абхазии и Южной Осетии. Хотя, казалось бы, западное сообщество уже давно должно было смириться с этим фактом.
Но именно сейчас, когда идет опять такое обострение в отношении России, снова всплывает этот. Тут самое главное другое. Мы все прекрасно понимаем, что происходит очень большие изменения, глобальные изменения. И они касаются и изменений всей системы международных отношений. Вот эти все понятия территориальной целостности, они уже устарели, это не работает. И конец 20 века и 21 век демонстрируют это. А та международная практика, международное право, которое сама себе же и противоречит, они уже где-то отстали. И необходимы большие глобальные изменения. И этого не надо бояться, это факт. Факт совершен. Люди сделали свой выбор, это волеизъявление народа, то, что произошло в Южной Осетии, в Абхазии. И никакие силовые методы и мягкие силы здесь не играют решающие роли.
Тина Алборова еще раз повторила, что все это игры, у которых одна конкретная цель – ужесточение отношений с Россией, и они нас мало касаются.
Но дело в том, что Россия признала Республику Южная Осетия, это раз, и у Республики Южная Осетия с Российской Федерацией есть свои взаимоотношения. И на основе вот этих договоров, которые заключили две признающие друг друга страны, происходят определенные вещи, в том числе от создания и присутствия российских баз на территории Южной Осетии. Это сугубо наше с Россией дело. Больше это никого не касается. А там весь мир признает, нас не видят в упор, или что там происходит, это не наши проблемы, это их проблемы.
Мы больше 20 лет живем самостоятельно, продолжила политолог. Это в 2008 году Россия нас признала, но все это время мы не сдавали своих позиций. Этого не произойдет, даже если сложно представить, что Россия выведет свои базы или отзовет независимость, как было предложено Столтенбергом.
Если даже здесь не будет российских баз, и Россия выведет отсюда своих военных, это еще не означает, что Южная Осетия быстренько войдет в состав Грузии. Это означает, что начнется новый виток конфликта с Грузией. Если Грузия попытается опять что-то тут решать, она будет это, видимо, пытаться сделать. Поэтому российские базы для нас здесь – это вопрос нашей безопасности. И поэтому мы этого хотим тоже.
Югоостенский МИД в распространенном накануне комментарии подчеркивает, что республика оставляет за собой право на обеспечение своей безопасности и укрепление единого с Российской Федерацией оборонного пространства. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Страсти вокруг свалки у Сухумского маяка, бурное обсуждение бюджета в парламенте, ответ генсеку НАТО и почему махаджерство – это неправильное слово. В обзоре событий абхазской недели, которую подготовила Изида Чания.
Нынешняя неделя началась с митинга. Жители столичного района «Маяк» потребовали от властей города перенести куда угодно мусорную свалку, из-за которой их жизнь превратилась в сплошной ад. Вонь, дым, комары и крысы стали постоянными соседями жителей «Маяка». Участники митинга обратили внимание собравшихся на отсутствие на акции протеста депутатов городского собрания. Зато на митинг приехал главный эколог страны Савелий Читанава и мэр города Адгур Харазия. В разговоре с собравшимися мэр отметил, что свалка была на этом месте еще в советские времена, и он не понимает, почему она стала проблемой сейчас. По его словам, на свалке еще достаточно места для приема бытового мусора. Однако президент Абхазии, судя по всему, проблему понял. На следующий день после акции Рауль Хаджимба подписал распоряжение, в котором поручил администрации города Сухум в двухнедельный срок принять меры по утилизации мусора, а Гулерипского района выделить земельный участок для размещения полигона твердых бытовых отходов. Контроль за исполнением распоряжения возложен на премьер-министра. Обсуждению бюджета страны было посвящено очередное заседание осенней сессии парламента Абхазии. Бюджет на 2019 год в объеме около 10 миллиардов рублей и с дефицитом в размере 144 миллиона рублей был принят парламентом в первом чтении. Источниками финансирования дефицита бюджета станут налоговые поступления, кредиты Нацбанка, возврат бюджетных кредитов, представленных юридическим лицам из бюджета, и иные источники. 86 миллионов рублей уйдет на погашение внешнего долга по экспортному кредиту, представленному России на восстановление железной дороги Абхазии. Финансовая помощь России составит более 4 миллиардов рублей. Часть депутатов высказывала свои гениальные предположения по поводу увеличения бюджета. Так, к примеру, депутат Аслан Бжания предложил поехать и навести порядок на российско-абхазской границе. Возмущение народного избранника связано с тем, что он не понимает, куда деваются 11 рублей, которые платят поставщики цитрусовых в Россию. Депутат даже посчитал, что вывозимые из Абхазии в Россию 30 тысяч тонн цитрусовых сопоставимы с бюджетами 5 районов республики. Однако в своих подсчетах депутат не учел одной очень значительной детали. Таможенная пошлина на вывоз сельскохозяйственной продукции отменена в 2011 году. Что же касается 11 рублей с килограмма, которых не нашел в абхазском бюджете депутат, то это общая сумма, которую уплачивают поставщики, и в нее входят российский НДС в размере 18%, внутренние налоги Российской Федерации, оформление необходимой документации в Абхазии и России для вывоза сельхозпродукции за территорию Абхазии и маржа компаний, занимающихся вывозом. С этих денег напрямую в бюджет республики поступает 0,1% таможенного сбора, что составляет почти 2 копейки. Видимо, депутат парламента об этом не знал. В итоге после обсуждения парламентарии приняли бюджет в первом чтении и единогласно ратифицировали соглашение между Сирией и Абхазией. Внешнеполитическое ведомство страны назвало очередной провокацией призыв генсека НАТО к России отозвать признание Абхазии и Южной Осетии. В заявлении МИД Абхазии говорится, что подобные заявления высокопоставленных европейских чиновников направлены на открытую поддержку страны-агрессора Грузии, совершившей неоднократные акты геноцида и вооруженной агрессии в отношении народов Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Конец цитаты. Депортация абхазов из Абхазии в 19 веке посвящена книга доктора исторических наук Теймураза Ачукба, презентованная на этой неделе в Сухуме. Теймураз Ачукба изложил причины, условия и результаты массовой депортации абхазов в 19 веке, ставшей гуманитарной катастрофой целого народа. Автор книги предлагает отказаться от термина махаджирства, который отождествляется со словом хадж. Паломничество. Распространение информации, что кавказцы ушли на хадж, устраивало и тех, кто выгонял, и тех, кто принимал, говорит Ачукба. Автор книги настаивает на формулировке «высланные», отвечающие исторической справедливости. На этой неделе пограничники Абхазии задержали граждан Бангладеш. Бангладеш и Ирана за незаконное пересечение грузино-абхазской границы. Сухумский суд избрал для задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Завершилась неделя круглым столом, участники которого обсуждали завтрашний день страны или создание новой общественной организации, которая объединит всех граждан вне зависимости от политических предпочтений, национальности и вероисповедания. Инициатором создания такого движения выступает бывший глава партии Айнар Тенгиз Чопо. Специально для «Эхо Кавказа» Зида Чаня из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Европейский суд по правам человека принял иск грузинского центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия», поданный против России в связи с убийством и пытками Арчила Татунашвили. Об этом заявила директор центра Мариам Джишкариани. По ее словам, Страсбург принял иск и присвоил ему номер регистрации. «Сейчас будем ждать коммуникации», — добавила Джишкариани. Организация «Эмпатия» направила в ЕСПЧ документы в рамках дела Арчила Татунашвили против Российской Федерации еще 22 августа 2018 года. В Страсбург было передано также 87-страничный комплексное комиссионное исследование, проведенное центром. В нем говорится, что 34-летний Татунашвили погиб в Цхинвали в результате пыток. По данным де-факто КГБ Южной Осетии, Арчил Татунашвили скончался 23 февраля. Почти месяц Цхинвали тянул с выдачи тела погибшего его семье. Это породило массу подозрений, что 34-летний мужчина умер неестественной смертью, а сепаратистские власти пытаются скрыть следы пыток. Тело Татунашвили было передано грузинской стороне только 20 марта. Племянник бывшего президента Армении Сержа Сарксяна, Нарек Сарксян, разыскиваемый в Армении за хранение оружия и наркотиков, обнаружен в Праге с фальшивым гватемальским паспортом, сообщили сегодня в пресс-службе полиции республики, передает РИА Новости. Сарксян был объявлен в розыск в рамках уголовного дела о хранении оружия, наркотиков и мошенничестве. Также он обвиняется по статье «Похищение человека». Согласно материалам дела, в августе прошлого года в подвал дома Нарека Сарксяна насильно доставили предпринимателя, желавшего открыть Ереван ночной клуб, где его избили, требуя отказаться от этой идеи. Сотрудники полиции Армении и Национальное центральное бюро Интерпола во взаимодействии с правоохранителями органа ряда европейских стран обнаружили 6 декабря в Праге Нарека Сарксяна. В момент обнаружения он представил фальшивый паспорт на имя гражданина Гватемалы Франклина Гонсалеса, говорится в сообщении. По данным пресс-службы, об обнаружении Сарксяна поставлена в известность Генпрокуратура Армении для организации процесса экстрадиции. Ранее в розыск также были объявлены брат экс-президента Левон Сарксян и его племянница в рамках уголовного дела по статьям «Незаконное обогащение» и «Представление ложных сведений в декларациях или сокрытие подлежащих декларациям». Данных. Конституционный суд Грузии признал неконституционным мораторий на продажу сельскохозяйственных земель иностранцам. Об этом говорится в сообщении на сайте суда, передает Новости Грузия. В июне парламент Грузии объявил мораторий на продажу земель иностранцам. Изменения внесли в закон о владении земель сельскохозяйственного назначения. В Конституционный суд с иском обратились 2 граждан Греции. Они посчитали, что действующий мораторий не соответствует нынешней редакции Конституции, в частности, пунктам статьи 21, где говорится о неприкосновенности и признании собственности и наследства. Москва настроена на развитие хороших отношений с Тбилиси. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с избранием 5-м президентом Грузии Саломы Зурабишвили, передает агентство IPN. По словам министра, в последнее время Москва и Тбилиси сделали ряд шагов для нормализации отношений. «Мы желаем Зурабишвили быть президентом всех грузин и делать то, что будет хорошо для всего народа. Что касается наших двусторонних отношений, то мы хотим хороших отношений с Тбилиси», добавил глава российского МИДа. Сегодня Лавров встретился с председателем парламентского Ассамблеи ОБСЕ Гиги Церетели. Информация распространяет внешнеполитическое ведомство Российской Федерации.
Новости представил Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Резонансные дела об убийствах, беспрецедентно агрессивная предвыборная кампания, травля детей, а также права женщин, людей с ограниченными возможностями и беженцев. Народный защитник Грузии Нино Ломджерия подвела итоги уходящего года, а наш корреспондент Анастасия Славинская внимательно их выслушала.
Нино Ломджария начала с самого главного права – права на жизнь. По словам омбудсмена, в этом контексте особенно важны два резонансных дела – об убийстве школьников на улице Харава и о спецоперации в Панкисе, в результате которой был убит Тамерлан Мачеликашвили. Оба этих дела указывают на серьезные системные проблемы, которые необходимо решить быстро и эффективно, заявила Ломджария. Защищать право человека на жизнь – это обязательство государства, которая в том числе обязывает его проводить эффективное расследование по делам о лишении человека жизни. Однако, по оценке народного защитника, по делу об убийстве на улице Харава не был проведен целый ряд обязательных и неотложных следственных мероприятий, и, соответственно, на данном этапе не все лица, совершившие преступления, были призваны к ответственности. Ломджария также сказала, что, несмотря на многочисленные просьбы, прокуратура так и не предоставила омбудсмену материалы дела Мачеликашвили. «Мы и сегодня не знаем, на каком этапе следствие и когда оно завершится», — заявила народный защитник. Следующая тема, на которой она посчитала нужным заострить внимание, — это права детей. «Этот год был очень тяжелым в этом отношении», — сказала Ломджария. За 10 месяцев этого года аппарат омбудсмена изучил около 700 различных фактов, касающихся нарушений детских прав, и большинство из них — это насилие над детьми, бедность и неподобающие социальные условия, в которых они живут. При этом самая уязвимая группа – это дети, живущие и работающие на улицах.
Крайне тревожен показатель распространения буллинга детей, а это требует дополнительного внимания и вовлеченности со стороны соответствующего ведомства.
Читаем в отчете омбудсмена. Что касается прав женщин, это одна из немногих сфер, в которой народный защитник отмечает определенный прогресс. В частности, речь идет о созданном в МВД Департаменте защиты прав человека и внедренной системе предотвращения насилия и оценки рисков. Тем не менее, сказала Ломджария, проблема насилия над женщинами все еще остается масштабной для Грузии. Мало что изменилось в этом году и для людей с ограниченными возможностями. Несмотря на то, что в бюджете увеличилось финансирование ряда программ, доступность среды и определенных сервисов, возможность трудоустройства и прочие проблемы, с которыми сталкиваются эти люди в Грузии, все так же актуальны. Особенно я хотела бы отметить, что среда в некоторых психиатрических учреждениях может быть оценена как бесчеловечное и унизительное отношение к пациентам. Мы, безусловно, приветствуем, что началась реабилитация Сурамского психиатрического учреждения, но при этом в крайне тяжелых условиях остаются люди в Хоне и Бедиане. В то же время следует сказать, что реабилитация этих учреждений – это не выход. Мы поддерживаем программу деинституционализации, которая должна начаться незамедлительно. За этот год народный защитник 8 раз обратился к прокуратуре с требованием начать расследование возможных фактов неподобающего отношения к лицам, лишенным свободы. Несмотря на то, что дела были заведены, омбудсмен и в этом году так и не получил информации о том, были ли конкретные лица призваны к ответственности. Между тем, процесс расселения беженцев в этом году, по оценке Ломджария, носил широкомасштабный характер. Правда, и здесь не обошлось без «но». Читаем в отчете омбудсмена.
Общий анализ позволяет сказать, что основные проблемы этих людей не меняются из года в год. Вопрос проживания беженцев в аварийных домах остается нерешенным. Несмотря на то, что в процессе расселения приоритетом пользуются именно люди, проживающие в таких зданиях, все равно в масштабах Грузии остается еще не одно здание, из которого людей нужно выводить в самые скорые сроки. Отсрочка решения этой проблемы может привести к самым тяжелым последствиям.
Сказано в отчете омбудсмена. Помимо прочих тем, Нина Ломджария не обошла вниманием и самое громкое событие этой осени – президентские выборы. Предвыборной кампании, особенно перед вторым туром, сопутствовала крайняя напряженность и язык ненависти. Мишенью беспрецедентно агрессивной оскорбительной кампании стали местные наблюдательные организации, сказано в отчете омбудсмена. Поскольку сегодня омбудсмен не упомянула убийство грузинского правозащитника Виталия Сафарова, вероятно, совершенное на почве этнической ненависти, можно лишь предположить, что оно войдет в полную версию отчета, которая будет готова в марте наступающего года. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Верховный суд Кабардино-Балкарии на этой неделе рассмотрел 5 из 6 апелляционных жалоб на решение Баксанского районного суда в отношении кабардинцев, участников кендыленских событий 18 сентября. Все жалобы оставлены без удовлетворения. Последняя, 6-я апелляция должна быть рассмотрена 12 декабря. С подробностями Мурат Гукимухов.
18 сентября на трассе у балкарского селения Кюнделен было задержано 120 человек. Всех наказали штрафами до 10 тысяч рублей, некоторых административными арестами. Около 20 задержанных после общения с бойцами Национальной гвардии оказались на больничной койке. По мнению общественников, которые общались с задержанными, практически никто из них не согласился с решением Баксанского районного суда. Но лишь 6 подали апелляционную жалобу. То есть получилась такая своеобразная статистика доверия к судебной системе. Об отношении общественности к произошедшему можно судить по такому факту. За первые 3 после задержания было собрано более 250 тысяч рублей на оплату административных штрафов, услуг адвокатов и лечение избитых. При этом люди неохотно комментируют эти события, говорят, что это, казалось бы, административка на карандаше Центра по борьбе с экстремизмом. Ирина Монастырлова, адвокат тех, кто подал апелляционные жалобы, согласилась дать мне комментарий, не называя имен своих подзащитных. 18 сентября, в 110-ю годовщину Канжальской битвы, группа кабардинских всадников поднималась к горе Канжал. Их уговаривали пойти через балкарское селение Кендулен. Но те, почувствовав подвох, приняли решение подниматься на гору по тропам с другой стороны, в обход селения. Перед этими задержаниями, по информации жителей Кюнделена, по домам ходили специальные люди и настойчиво предлагали им выйти на край села, дескать, надо, чтобы вы там собрались. Такие же агитаторы работали и в соседнем кабардинском селении Зиюково. Говорили, мол, надо поприветствовать колонну всадников у селения Кюнделен, когда они будут возвращаться. Туда же подтянули гвардейцев местных и из соседних регионов. В это время, как мне рассказывали участники конного шествия, их вызванивали по телефону, требовали появиться на окраине Кюнделена. Дескать, без вас здесь начнутся беспорядки. Но те опять не послушались и спустились с горы по старой тропе. Общественники, которые впоследствии выстраивали хронологию событий, утверждают, что людей на трассе начали прессовать нацгвардейцы и задерживать, когда они уже стали расходиться, то есть, когда в силовой акции уже не было никакого смысла. Причем к тому времени агитаторы, которые призывали в Зиюково встретить всадников, уже уехали, а на трассе остались одни зеваки. Это со слов общественников. Адвокат Ирина Монастырлова рассказала мне историю задержания одного из ее подзащитных.
Парень подрабатывал частным извозом. Он просто подвозил туда людей, которые попросили его довезти до Тернауза. Но он так сюда и не доехал, поскольку в Заюково дорога была закрыта. И когда он развернулся и ждал возможности выехать обратно, потому что были толпотворения, он не мог выехать. Уже когда началась силовая атака, его просто-напросто вытащили из машины, избили. Машину повредили, а его увезли на Урале. Ну, в Урале стало плохо. И его вызвали скорую и отвезли в больницу. Закрытая черепно-мозговая травма, перелом кисти. Ну и прочее.
В итоге Баксанский райсуд признал его виновным в нарушении статьи 19 КОАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и статьи 20 «Нарушение установленного порядка проведения собрания или шествия» и наложил на него штраф в размере 5 500 рублей. Из-за полученных травм он пропустил срок обжалования, говорит Ирина Монастырлова.
Мы пропустили срок для обжалования в апелляционном порядке. Мы попросили суд восстановить на срок. Я начал рассматривать и жалобы, и ходатайства, все одновременно. Мы дошли уже до прения сторон. Но потом, когда было очевидно, что нужно постановление 101 инстанции отменять, суд удалился в совещательную комнату и отказал восстановление срока для обжалования.
В ходе рассмотрения апелляционной жалобы были допрошены полицейские, составлявшие протоколы о задержаниях, в котором было указано о несанкционированном шествии. Оперуполномоченный в суде не смог объяснить, что такое шествие. То есть, по сути, не смог объяснить, в чем состояло правонарушение задержанного. Но судья на это замечание защиты ответил, что не доверять оперуполномоченному у него нет оснований. Адвокат Монастырлова с этим не согласна. В действиях ее подзащитного нет признаков шествия или митинга.
ни один из наших доверителей не ехал туда целенаправленно участвовать в каком-то шествии, да, принимать участие в каком-то несанкционированном мероприятии. Кто-то ехал просто повстречать всадников, не понимая, что там скопление людей. Уже когда приезжали до Заюкова, видели, что там массы. Но никто проезжую часть не загораживал, никто не препятствовал пешеходам, проезду транспортных средств. Никто из них не проявлял себя агрессивно по отношению к сотрудникам, либо другим каким-либо лицам. То есть ничего того, что им меняется, не было, да, не было никаких выступлений, не было никаких призывов, плакатов, да, и прочего, да.
В протоколе задержания также было указано, что собравшиеся не выполнили требования сотрудников. Но в чем они конкретно заключались, никто пояснить не смог.
Даже те видеозаписи, которые представляли сотрудниками Верховный суд, они не содержат информации о том, чтобы кто-то какие-то требования выдвигал. То есть такого ничего не было там. И свидетели, которые приглашались в защиту наших свидетелей, они также показывали, что находились там. Причем уважаемые люди, которые приехали туда, зная о событиях уже происходящих, никто из власти или правоохранительных структур, никто не пытался обратиться, либо о чем-то попросить собравшихся. То есть никаких требований выдвинуто не было, чтобы их можно было не выполнять.
Адвокат Ирина Монастырлова говорит, что ее подзащитные не согласны с решением Верховного суда и намерены обжаловать это решение. У меня двоякое отношение к этому делу. С одной стороны, дело не просто громкое. Оно стоило Юрию Кокову кресло губернатора Кабардино-Балкарии. После этого инцидента его сняли и назначили нового главу республики Казбека Кокова. Понятно, почему. В многонациональной республике любые эксцессы на национальной почве – это приговор губернатору. 10 лет назад, когда отмечали 100-летие Канжальской битвы, точно из-за такого же эксцесса на окраине Кюнделена сняли главу республики Арсена Конокова и назначили Юрия Кокова. Спустя 10 лет история повторилась. То есть дело политическое, и признать невиновность ребят равносильно тому, чтобы признать необоснованность кадрового решения по главе республики. Сами знаете кого. Но и наказывать слишком строго, какими-то реальными сроками заключения тоже не стали. И это тоже политика. Не стоит новому главе начинать свое правление с таких жестких мер. А с другой стороны, нестрогое наказание – это такое своеобразное признание невиновности. Мурат Лукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мравай, мравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, срасхад, хасост, срасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Что делали в Тбилиси бывшие украинцы-добровольцы с донбасских фронтов? Что связывает их с Грузией, а Семена Семенченко с Михаилом Саакашвили? Реэкспортируются ли гибридные технологии с Донбасса в Грузию? Все это с публицистом и экспертом по донбасским проблемам Константином Скоркиным обсуждает мой коллега Вадим Дубнов.
Константин, во всей этой тбилисской истории, в этих тбилисских приключениях украинских бойцов очень много непонятного, как с патронами от автомата. Патроны есть, а автоматов нет. Вопросы есть, мотивов нет. Семенченко есть, Семенченко нет. Что может быть? Какой смысл во всем этом вам видится?
Ну, как мне кажется, люди эти, такой есть момент некий, скорее всего, авантюризма в этих событиях, поступках этих людей. Ну, скорее всего, они приехали поддерживать каким-то образом акции протеста грузинской оппозиции, поскольку Семенченко давний соратник Саакашвили, они вместе митинговали в Киеве, ну а тут, очевидно, он, значит, с товарищем решил поддержать Саакашвили в Тбилиси. Ну и это, соответственно, вызвало нервную реакцию правоохранительных органов Грузии и задержали.
А в чем, собственно говоря, могло заключаться участие, поддержка, так как они могли помочь Саакашвили?
Но вот так со стороны эта ситуация выглядит, ну, на мой взгляд, вот так, что они приехали участвовать в акциях, как они собирались, в каком формате они собирались проявить себя в Тбилиси. Ну, теперь мы уже не знаем, поскольку им этого не дали сделать.
Вы сказали, что Семенченко давний соратник Саакашвили. В чем, собственно говоря, заключался это соратничество? С политической точки зрения, что означает их союзничество, их партнерство?
Ну, как мне кажется, это достаточно ситуативное соратничество, связанное с протестами против власти Порошенко, которое объединило тогда достаточно различные политические силы в Киеве. А Саакашвили выступил таким катализатором, потому что он достаточно харизматичный, яркий человек, которому удалось эти протесты. Насколько помню, там смысл этих протестов вообще был в антикоррупционном суде, принятие закона, о котором Порошенко и скажем, пропрезидентские силы тогда тормозили. Но это, скажем, такой был, как мне кажется, скорее повод для того, чтобы побузить, поводом для неких оппозиционных выступлений со стороны сил, которым неприемлем Порошенко, которые считают, что он выступает предателем революции, да, можно так, наверное, сказать, с их точки зрения.
Правильно я понимаю, что по-вашему получается, что в Тбилиси мы имели дело с продолжением, в общем-то, украинского сюжета?
Ну, по большому счету, да. Ну, как мне кажется, еще тут, опять-таки, у меня нет никаких доказательств. Ну, как мне кажется, что дух такого авантюризма, который в украинской политике присутствует, который, носителем которого являются какие-то яркие личности, которые засветились на Майдане и там в дальнейших событиях, он проявляется в том числе в том, что вот они хотят как бы продвигать свою повестку за пределами Украины, но в том числе и такими способами. Ну, то есть это в некоторой мере такая попытка зеркальная игры в гибридную политику в духе России, как бы. Ну, то есть если Россия ведет политику, вмешивается в политические события в других странах, то Украине, как на данный момент главной стране, которая противостоит России, ну, тоже надо такие методы применять. Вот. Ну, мне так кажется, эта идея, она вот так бродит, и вот людей наиболее авантюристического склада она привлекает, и им кажется, что если они будут какие-то такие смелые делать акции, то это принесет пользу Украине и ее делу.
Когда мы говорим о Семенченко, то это скорее даже не экспорт Майдана, да, а экспорт сопротивления и войны на Донбассе.
Сопротивление, да, я понимаю.
Это меняет акценты в нашей истории?
Он, да, он пытается, ну, опять-таки, как мне кажется, он пытается экспортировать, да, вот это такое сопротивление российским гибридным вот этим действиям, тоже предпринимая своего рода тоже такие гибридные действия. То есть вот это загадочное появление в Тбилиси можно отнести в копилку этого.
Давайте поговорим немножко о Семенченко, потому что он здесь получается принципиальная и даже где-то символическая фигура. Но он тоже прошел достаточно большой путь, да, от формирования батальона на Донбассе, от героической поры до приобретения, ну, весьма неоднозначной репутации в Украине вообще. Насколько он является неким серьезным политическим образом в Украине?
Ну, он является воплощением людей, которые вошли в политику в 2014 году активно. То есть вот такой целый слой активистов, полевых командиров, вот он воплощает собой этот слой. Насколько он серьезный? Ну, как он, на данный момент он действующий народный депутат, который достаточно активен. Ну, я могу сказать, назвал бы его и, в принципе, ему подобных людей скорее не столько, как бы там, влиятельными какими-то фигурами, скорее громкими, да. Это люди, которые постоянно находятся, попадают в прицел медиа за своих громких каких-то радикальных заявлений. Ну, вот одна из его инициатив, но вот очень часто, мне кажется, эта их активность, она приводит к еще парадоксальным результатам. Но, в принципе, одно из самых известных действий Семенченко – это участие в блокаде Донбасса. Ну, одна из его инициатив, да, которая с сотоварищами, такими же тоже активистами, там, насколько помню, Поросюк участвовал в этом. Но что, в принципе, последствия этой блокады, то есть предпринятой, да, с патриотическими намерениями, ну, то есть прекратить потоки контрабанды, торговлю углем с неподконтрольным Украиной территориям, да, они привели к тому, что после вот блокады, начатой по инициативе этих народных депутатов, власти ДНР национализировали активы, которые принадлежали украинским бизнесменам, вот, и сейчас они, эти активы, формально национализированы, фактически перешли под контроль Сергея Курченко, беглого, ну, тоже украинского бизнесмена, но беглого украинского олигарха, который был связан с семьей Януковича. Ну, то есть, как бы, вот действия и вот, как бы, последствия. То есть, мне кажется, это несколько символично. Я, упаси Боже, ни в коем случае не буду здесь подразумевать какой-то там сговор, да, или какую-то конспирологию в плане того, что вот вся эта блокада ради этого затевалась. Ну, нет, конечно же. Но просто само последствие каких-то вот радикальных авантюристических действий часто такое бывает. Мне кажется, в Тбилиси примерно происходит что-то такое. То есть, возможно, намерения были какие-то позитивные, там, побороться за демократию в Грузии, да, как-то там проявить солидарность двух там борющихся с Россией, с российским империализмом, точнее, народов, да, Но последствия это могут быть в том, что там Украину могут обвинить во вмешательстве. Это будет такой подарок для кремлевских медиа. Я вижу сейчас, что по проправительственным российским изданиям эту тему усиленно разгоняют, что вот, дескать, киевская хунта, значит, вмешивается в дела соседних государств, что вот, дескать, готовят провокации, хотят устроить второй Майдан, вот, значит, там, значит, подняли опять эту тему с грузинскими спецназовцами, которые якобы участвовали, значит, в Майдане 2014 года, и вот теперь, значит, украинские участвуют в подготовке грузинского Майдана. Ну, как бы, то есть, очень широкий спектр эмоций, реакций, да, это вызвало в сегменте пропагандистских медиа. Ну, то есть, как бы, получается, что у всяких таких авантюрных действий этих людей бывают не очень веселые последствия.
Участие украинских бойцов в тбилисских событиях в некотором смысле можем считать неким ответным шагом на действия грузинских бойцов в Донбассе. Насколько это серьезно было? Насколько история участия грузинских военных интересна, влиятельна и значительна в истории войны на Донбассе?
Нет, ну они, безусловно, там было большое количество добровольцев из Грузии, многие получили украинское гражданство. И, ну да, такое, конечно, боевое братство возникло, и, ну, в принципе, логично можно было предположить, чтобы, ну, что оно как-то проявится не только на территории Украины, а и на территории Грузии впоследствии. То есть это такие как-то переливающиеся, да, какие-то. Ну, вообще, вот это возникновение вот такого интернационального братства, причем, что характерно, ну, по обе стороны фронта, да, то есть участие каких-то добровольцев из разных стран, что на стороне Украины, что на стороне непризнанных республик, вот порождает эту ситуацию, когда эти люди потом стремятся как-то свой опыт экспортировать дальше. Ну, привести себя на родину, что-то у себя там такое устроить, да, то есть у людей появляется опыт ведения боевых действий, вкус к радикальной политике, ну и, соответственно, конечно, это все события еще очень сильно для всего европейского, не знаю, региона и ближнеевропейского еще как бы аукнуться, потому что, ну, такое количество людей повоевавших, ну, интернационализация конфликта, она приведет к тому, что какие-то круги пойдут.
А в достаточной степени эмоциональный фон вокруг этой всей грузинской истории сложился в том числе и благодаря острой реакции противников Семенченко из президентской администрации, в частности, слова Юрия Бирюкова, довольно жесткие по отношению к Семенченко. Насколько все это связано с предвыборным контекстом?
Я думаю, ну, во-первых, в администрации, ну, понимают, возможно, негативные последствия от такого появления, что понятно, что эти люди никак там не по заданию ни к какому правительству находились, а, скорее всего, по собственной инициативе. Но, тем не менее, я думаю, администрация понимает негативный фон, который может получить Украина в результате этой истории, и какие-то напряжения в отношении с Грузией, новым президентом грузинским. Ну, а во-вторых, мне кажется, что вообще, в принципе, вот в президентском окружении очень ревниво относятся к каким-то таким действиям на патриотическом лагере. Ну, им, в общем, конкуренты-патриоты, ну, такие вот ультрапатриоты не нужны, потому что главный патриот в Украине – это президент, особенно после введения военного положения, поэтому, я думаю, к ним такое скептическое отношение из-за этого.
Вернусь к ситуативному союзничеству. Ведь Семенченко, он из партии, когда-то оказавшийся довольно перспективной, довольно перспективного лидера Самопомич, господина Садова. Насколько все это отразится на союзниках Семенченко, на всем спектре оппонентов Порошенко? Сможет ли Порошенко это отыграть в свою пользу?
Ну да, я думаю, Порошенко постарается. Ну, то, что мы говорили перед этим, что острая реакция советников президента на эту ситуацию. Да, я думаю, постарается как-то использовать. Но я бы не переоценивал сильно значение этого инцидента сейчас, потому что, в принципе, есть вопросы гораздо более важные. Ну, сейчас ключевая тема – это военное положение в Украине, да, вокруг которой какие-то могут быть баталии в промайдановском, да, политическом лагере. Ну да, президент постарается сыграть как на этом, как, скажем, противопоставлении сознательного патриотизма, который воплощает он и его сторонники, против несознательного, неразумного, который только идет во вред Украине.
Какие еще союзники у Саакашвили остались? Где нам еще можно ждать каких-то неожиданных проявлений этого союзничества?
Ну, тогда, насколько я помню, намечалось сотрудничество Саакашвили с Тимошенко. Насколько я помню, она участвовала в его встрече тогда на границе, когда он прорывался там через Дон, когда его не пытались не пустить в Украину. Вот это, в принципе, ну, и интересно было бы развитие этого сюжета, но не знаю, Саакашвили сейчас как-то достаточно устранился из украинской политики. Теперь, возможно, после того, как его кандидат, на которого он ставил в Грузии, проиграл выборы, возможно, он сейчас с новой силой вернется в украинскую политику и будет, ну, и мы увидим, возможно, очень интересный альянс с учетом нынешней диспозиции сил.
Рассказывал публицист Константин Скоркин, с ним беседовал Вадим Дубнов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.